Доброе утро, меня зовут Андрей Шашков, вы смотрите программу «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». И своим особым мнением с нами сегодня делится политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, доброе утро.
Да, приветствую вас.
Давайте с вами начнем с вот такой свежей утренней новости. Администрация президента у нас признала фактически, что действие указа о мобилизации продолжается, причем на этот раз документально, с прямым текстом, в ответе на обращение псковского депутата Яблочника Артура Гайдука. При этом прогнозы украинской разведки о том, что нас ждет вторая волна, закрытие выезда для всех мужчин прямо по окончании праздников новогодних или даже на них, они как-то пока не сбываются. А как вам кажется, какой все-таки формат будет? Будет вторая волна, которая просто откладывается пока, или не будет вообще вот такой второй волны в том понимании, в каком она была первая, и просто перейдут к каким-то более точечным, более тихим выхватыванием мужчин и к точечным запретам на выезд?
Ну, прям хочется напомнить о содержании нашей последней дискуссии, когда я говорил, что здесь нет первой волны, второй волны, третьей волны. Есть указ президента о так называемой частичной мобилизации, который не отменен. И, соответственно, они могут просто как бы менять интенсивность этой мобилизации. То есть когда люди, по сути, там, начали возмущаться, они публично заявили о том, что мобилизация закончилась. Да? Сейчас нужно им новое пушечное мясо, они потихонечку будут людей набирать. И для этого ничего не нужно делать. Указ есть, все нормативные документы есть. Поэтому, на мой взгляд, я не хочу сказать, что бы я сделал на их месте я бы никогда не оказался, да, но было бы логичным ничего публично не объявлять, а просто вот эту новую волну, продолжить эту мобилизацию просто с большей интенсивностью. Зачем им публично чего-то объявлять, если они могут и так людей рекрутировать, отправлять на войну, и, в общем-то, никаких возмущений нету по этому поводу.
Ну, могут.
Вот, я не думаю, что они будут для всех закрывать страну, в этом тоже нет никакого смысла, тем более своим-то нужно дать уехать в случае чего.
Ну,
не
вот
самым
смотрите, буйным у нас,
нужно дать уехать, понимаете?
У нас сегодня же появилась я не помню, «Медуза», по-моему, об этом со ссылкой на источники, сообщала, что массово чиновникам в региональных администрациях стали выпускать настоятельные рекомендации вообще не покидать страну больше. Это связывают вот с этими скандалами новогодними, сразу двумя скандалами, да, там депутат из Мексики поздравил подписчиков в соцсетях, и из Дубая тоже засветился. Вот я всегда таких новостей очень пугаюсь, потому что не то, что я очень переживаю за чиновников наших, да, но если элита сама себе что-то запрещает, то дальше у нее возникает естественное желание такое, типа, а вот пускай заодно со мной не ездят еще и все остальные.
Давайте разберемся, что такое элита. Потому что все так вот используют это слово, причем в разных значениях.
Ну, на мой взгляд, просто в широком значении.
Ну, депутат – это никакая не элита. Да? То есть, грубо говоря, есть Путин, который принимает решения. Есть его ближайшее окружение. Люди, которые были подобраны по там, уровню лояльности. Наверное, они его как-то настраивали, подталкивали и так далее. То есть это те люди, которые хоть как-то влияют на принимаемые решения, но все равно окончательное решение за Путина. Дальше есть круг исполнителей. Это там администрация президента, правительство, какие-то там чиновники региональные. И есть кнопкодавы на разных уровнях. Да? Это тоже уже никакая не элита, потому что это люди, которые вообще никак не могут повлиять на решение. Есть бизнес в заложниках, который находится разного уровня. Ну, есть, понятно, какие-то люди из окружения Путина, бенефициара. Но в основном бизнес в заложниках и общество в заложниках. Поэтому если мы говорим о том, что, как вы сказали, власть сейчас своим запрещает, нифига она не запрещает. Потому что вот было недавнее расследование инсайдера, кто где отдыхал. Дети чиновников. Вот там реальная элита. Да? Это дети Шойгу, какие-то там дети, не только дети, да, но какие-то топовые чиновники, которые на своих джетах, частных джетах были, кто в Дубае, кто на каких-то островах. То есть для реальной правящей элиты, вот узкого круга, который поддерживает Путина, ничего не меняется. Совершенно не меняется. А на депутатов каких-то там, на бизнес, на олигархов Путина уже давно наплевать. Насколько я знаю, в каких-то частных разговорах он всем Ну, по крайней мере, он всем передал сигнал. Но я же вас предупреждал, не нужно деньги хранить за рубежом. Вот если вы попадаете под какие-либо санкции, сами в этом и виноваты. Разговор очень короткий. Поэтому своим все что угодно, остальным закон, остальным мобилизация. Остальным. Я думаю, что они закроют страну для каких-то отдельных категорий. Ну вот, конечно, не люблю слухи комментировать, но, по крайней мере, очень популярное такое, популярное решение. Вернее, скажем так, наиболее обсуждаемое возможное решение. Это закрыть страну для отдельных категорий. Не публично это будет сделано, а может быть для кого-то публично, например, для неплательщиков алиментов. Потому что это может быть социально одобряемым действием.
Так а там и так же уже давно закрыто, нет? Должникам как раз по алиментам по
ЖКХ. Я думаю, что в зависимости от сумм, да, то есть если там минимальные суммы они не закрывают, если там превышает, по-моему, 30 тысяч рублей или 50 сейчас, то да, ты не можешь выехать, и то это работает. Если ты выезжаешь с территории России, если ты уехал куда-нибудь в Минск и вылетаешь из Беларуси, там для таких людей границы, насколько я понимаю, открыты. Но, по крайней мере, это было еще там несколько месяцев назад. Так что какого-то там тотального закрытия не будет и не нужно, потому что власти важно, чтобы уезжали лидеры общественного мнения, те люди, которые способны организовать какие-либо протесты. Нужно, чтобы выезжали свои. Да, нужно, чтобы были какие-то там исключения для кого нужно. Ну, а на остальных потихонечку будут разворачивать на границе по разным причинам. Даже иногда и не называю причин.
Но чтобы как бы эту тему закрыть, то есть возврата по интенсивности вот к тому уровню, который был в первую волну, когда были массовые рейды, какие-то облавы в Москве, Петербурге и так далее, то есть вот такого не будет, потому что все-таки боятся недовольства, да, какого-то.
Я не уверен, это будет все зависеть, мне кажется, от реакции общества. Да? Они будут регулировать эту интенсивность какими-то соцопросами. То есть, если они увидят, что ситуация как бы ухудшается, то они будут, наверное, не настолько активны. Если люди будут проглатывать это, ну, значит, они будут эту интенсивность повышать. Потому что у Путина не так много времени осталось. На мой взгляд, вообще все самое важное произойдет до весны. Почему до весны? Потому что зима, мобилизация. Пока еще до конца мы не понимаем, что будет 20 января на Рамштайне, где соберутся министры обороны. Дальше в феврале будет конференция очень крупная, самая крупная. Это Мюнхенская конференция по безопасности. Она пройдет с 17 по 19 февраля, где будут приняты все ключевые решения относительно поддержки Украины. Ну, по крайней мере, там будет обозначен новый тренд. На мой взгляд, после Днепра, после вот этого чудовищного теракта, который Кремль, наши военные преступники организовали в Украине, где, по-моему, на данный момент уже 40 погибших, просто чудовищная трагедия.
Я думаю, самый такой кровавый обстрел одного отдельно взятого здания.
Я бы так сказал, что это потом... один из наиболее резонансных случаев, то есть сопоставим с Бучей. Просто вот эти кадры, чудовищные просто кадры, даже не хочется рассказывать о них. Они уже облетели весь мир и совершенно очевидно повлияли на общественное мнение в европейских странах, в западных странах. Это значит, что политики сейчас более будут свободны в принятии более жестких решений.
Сейчас тогда давайте чуть-чуть перескочим на тему в связи с такими мероприятиями, как, например, Рамштайн, Мюнхенская конференция и так далее, и так далее. А сегодня же исполняется ровно 2 года, как вы наверняка помните, с момента, когда Алексей Навальный вернулся в Россию.
Да.
И, собственно, 2 года, как он не на свободе. Как вам кажется, не было ли это ошибкой вот в том смысле, что если бы он сейчас остался на свободе, пусть даже выдавлен в эмиграцию, мы прекрасно понимаем, ущербом это чревато для политики, репутационным, да, там, но тем не менее, не было ли бы больше пользы, если бы он, условно говоря, сейчас стал бы такой, ну, русской Тихановской, что ли, да, который ездил бы тоже по этим всем конференциям, и, грубо говоря, Запад, который сейчас занят давлением, да, на режим Путина санкционным, ну, он хотя бы мог бы с кем-то договариваться вот так вот, с каким-то одним человеком, который олицетворяет всю оппозицию Путина в России. Потому что, как бы, в Европе сейчас там очень много, да, остается политиков, вы в том числе российские, но сложно сказать, что кто-то один из них прям претендует вот на статус абсолютно единоличного лидера.
Все-таки, ну, давайте ваш вопрос разделим на две части. Значит, ошибка или не ошибка? Вот в этих категориях я вообще не готов рассуждать, потому что каждый принимает свое собственное решение. Здесь вообще просто нельзя давать никаких советов. Да? В любом случае, я поступок Навального, Яшина уважаю. Володи Карамурзы, Пивоварова, там, и многих других, Горинова, всех наших политзаключенных, и всячески их поддерживаю, какое бы они решение ни приняли. Если бы они решили уехать, я бы это поддержал. Они остались, я это, безусловно, уважаю. И, конечно же, в этом есть определенный символизм, мужество, смелость и так далее. С другой стороны, конечно, я бы очень хотел, чтобы они были на свободе. Я очень бы хотел, чтобы они не подвергались всем этим мучениям, пыткам. Ну, по сути, это пытка.
Вот. Да, с учетом вот недавней болезни, например, Навального, да, когда конечно, человек просто реально имеет шанс умереть.
Просто, ну, реально его прессуют по полной программе. И, конечно, если бы это, можно было этого избежать, лучше было бы избежать. Но, опять-таки, это не значит, что кто-то принял неправильное решение. Каждый принял то решение, которое просто вот, соответствует там, его представлениям о том, как нужно с этим режимом бороться, что нужно делать. Это первая часть, да. Значит, вторая часть, ну, например, Тихановскую возьмем, да, у нее какой-то даже дипломатический статус есть в Литве. Она избранный президент, и как бы западная бюрократия, западные политики реагируют только на какие-то конкретные и очевидные вещи. Она участник президентских выборов, она, по мнению многих, победила на этих выборах, поэтому она и воспринимается как легитимно избранный президент. Значит, если бы Алексей был бы сейчас за рубежом, в любом случае у нас у всех, и у него, включая Алексея Навального, были бы, конечно, проблемы с легитимностью, потому что нету каких-то вот таких очевидных формальных причин для того, чтобы получить этот дипломатический статус. Он бы все равно был.
Только выборы мэра Москвы и только 10 лет назад. Да.
Ну, здесь даже мое депутатство не сильно влияет. То есть здесь все равно работают личные факторы, факторы личных знакомств. И могу сказать, что все равно команда Навального, она достаточно активно действует за рубежом. Ну, например, Владимир Милов, мы вместе с ним сейчас создали в Брюсселе секретариат European Russian. Это некий такой интерфейс для системного взаимодействия в Брюсселе с европейскими политиками и так далее. Нас все принимают, нас все слушают и так далее. Но надо тоже отдавать себе отчет, что решение принимается не в зависимости от того, там, что мы хотим или не хотим. Есть набор разных факторов. Ну, например, война, она, я бы сказал, имеет ключевой фактор в данном случае и ключевое влияние на решение, которое принимается. То есть, когда происходят такие трагедии, как в Буче, как сейчас в Днепре, ну, очевидно, общественное мнение требует каких-то действий. И мы можем поддерживать их, соглашаться, не соглашаться, там, как-то продвигать, но все равно эта роль будет сильно скромнее. Но, тем не менее, все равно нам удалось все-таки объединиться. Есть и антивоенный комитет, есть российский комитет действий, есть вот этот секретариат в Брюсселе, в котором принимают участие, в принципе, ну, в основном все ключевые как бы, организации, там, политики, публичные лидеры, скажем так, которые находятся сейчас, вынуждены находиться за пределами России. И мы, в принципе, научились взаимодействовать, координироваться. И вот у меня, например, будет сейчас Париж встреча, в МИДе, потом мы едем в Страсбург, встречаемся с руководством ПАСЭ. Нас всех пригласили сейчас на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Я там участвовал когда-то в 2016 году, еще был депутатом. У нас там будет возможность выступить, у нас будет возможность встретиться с разными мировыми лидерами. Это как бы очень важно. И, конечно же, мы участвуем в этом, я бы сказал, дипломатическом фронте. Да? Есть вот фронт, есть информационный фронт, есть дипломатический фронт. Вместе и там и украинцы, и значит, дипломаты, и политики балтийских стран. Вот. И вот, например, одна из идей, с которой мы давно уже выступаем, это военный трибунал, это международный трибунал по военным преступлениям в Украине. И сейчас уже и в Нидерландах поддержали, и во Франции уже поддержали, и сейчас в Европарламенте будет резолюция по созданию такого трибунала. Я уже не говорю там про многие европейские страны, где с этой идеей как бы уже многие согласились. То есть, тем не менее,
про это мы еще отдельно поговорим, да, у меня вопрос. Да,
конечно же, да, много делаем сейчас и для наших беженцев, кто уехал. Это проект «Ковчег», который мы все поддерживаем. Там сотни тысяч уже заявок, и там и консультации, и с жильем многим помогаем, и так далее. Делаем, конечно же, проект для гуманитарной помощи Украине, проект «Рассвет», который запустил антивоенный комитет. Ну, в общем, скажем так, дипломатический фронт, он не сильно виден, не сильно заметен, mm-hmm. потому что многие встречи mm-hmm. за закрытыми дверями, не публично. Но, тем не менее, по крайней мере, на сегодняшний момент можем сказать, что дипломатические мосты построены, и у нас есть возможность системного взаимодействия. Например, при Европарламенте создан так называемый Democracy Hub for Russia. И поверьте, что это очень важная история, потому что мы постоянно рассказываем о репрессиях внутри России, там, про Навального, Яшина, Карамурзу и всех-всех-всех остальных. Мы объясняем, почему невозможно сейчас масштабные протесты. Это тоже очень важно, чтобы не воспринимали всех россиян пособниками или сторонниками войны, потому что это совершенно не так. В Европе это не видно, к сожалению, и поэтому нам приходится тратить большие усилия на то, чтобы политикам, дипломатам объяснять. И результаты есть. Вот я всем просто рекомендую почитать статью, которая вышла, я давал на нее ссылки в своем телеграм-канале. Это статья бывшего премьер-министра Литвы. Он сейчас депутат Европарламента.
Кстати, да, видел эту
статью. Вот, он написал просто замечательную статью, да, где он сказал, что, ну, в целом он верит в перспективы демократии когда-нибудь в России. Он считает, что не нужно обвинять россиян в том, что они сейчас не протестуют, потому что это невозможно делать в условиях таких чудовищных репрессий. И он как раз сравнивает сегодняшнюю Россию там, с 80-ми там, и 70-ми в Советском Союзе, когда многие граждане и прибалтийских тогда республик, ну, разных республик, не могли, ну, вернее, там протестовали, но были такие же диссиденты, были такие же герои, но все это заканчивалось также репрессиями, массовых протестов не было.
Не было.
Вот ровно
по меня... тем же... И у меня, кстати, один знакомый...
И я... Можно так... просто... Да. И у него очень правильная идея, вот мы ее объясняем, что уникальная ситуация сейчас в Европе, когда все начинают слушать... политиков, дипломатов именно вот из таких стран, как Литва, Латвия, там, Эстония, Польша. Почему? Потому что они все это время говорили, европейцам нельзя поддерживать Путина, нельзя с ним делать бизнес, потому что это рано или поздно закончится строительством диктатуры, войной и так далее. Им тогда никто не верил, на них никто не обращал внимания. Но когда это все произошло, то на них, на их мнение, на их точку зрения, на их позицию стали обращать внимание. Вот. И Кубилиус говорит, когда мы говорим всему миру, что Россию нужно изолировать, что в России невозможна демократия, что Россия может, так сказать, потом, после Путина, так сказать, получить хаос, который может закончиться ядерным Армагеддоном, то реакция всего западного мира очень простая. А, ну раз после Путина будет хаос, то значит тогда зачем нам сейчас поддерживать Украину, зачем нам нужна эта победа Украины, если... После этой победы путинский режим, так сказать, рухнет, и там не пойми, что произойдет. То есть, грубо говоря, такая позиция по отношению к россиянам, она мешает на самом деле Украине получить достаточную поддержку, потому что западные лидеры боятся. Я это подтверждаю, потому что я тоже встречаюсь, постоянно езжу, и у всех вопрос. Ну хорошо, вот, допустим, Украина победит. А что дальше-то? Вот не получится, что к власти придут там Пригожины и вообще как бы направят ядерное оружие там, в европейские столицы. Вот они этого боятся. А они боятся, потому что есть вот такой нарратив. Его надо менять, и Кубилиус, например, блестящую, я считаю, написал статью, очень понятно, и очень хорошо, что это не от нас даже идет, а что это идет от очень статусных европейских политиков. И я могу сказать, что Кубилиус, там есть Сергей Лагодинский, и там и многие другие депутаты, они очень активно поддерживают и поддерживали вот создание этого Democracy Hub for Russia, мы с ними взаимодействуем. Вот, мы встречались с руководством Евросовета, Евросоюза, Европарламента, и сейчас вот эта работа потихонечку начинает давать какие-то результаты.
Пользуясь случаем, проанонсирую, что с Лагодинским у меня на этой неделе выходит интервью на Deutsche, о, господи, на Белсате. А, сделаем сейчас маленькое лирическое отступление. Я напоминаю всем нашим слушателям, что не очень у нас достойное пока соотношение лайков к количеству смотрящих. В моменте, пожалуйста, не забывайте про лайки, про репосты. Это очень важно, потому что алгоритмы Ютуба безжалостные продвигают только те видео, которые активно лайкают, и комментируют и шерят. Комментарии можно оставлять и вопросы для Дмитрия в чате, как обычно, и также, как обычно, в описании под этим видео можно найти всю информацию о том, как нас можно поддерживать. Как всегда, остаются способы все, все работает. Прямой перевод на карту Сбербанка, через номер телефона, регулярные подписки для тех, кто в России, не в России, и так далее, и так далее. А, и вот у нас есть вопрос, например, такой в чате от слушателей, пользователь или пользовательница, скорее всего, Рома спрашивает. Нет, Рома, нет, пользователь. А, прошу прощения. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Как вы думаете, может ли пропаганда нанести непоправимый ущерб сознанию граждан, которые вылятся в реваншизм? Мне кажется, все довольно очевидно, но...
Я думаю, все ужасно уже произошло, да?
А дальше... Сейчас дискуссия на уровне, может ли проект «Старые песни о главном» Леонида Парфенова нанести непоправимый ущерб сознанию граждан, которые влились в ремаршизм, а уж пропаганда...
Ну, давайте просто мы в какие-то крайние цели будем попадать. Очевидно, что путинская пропаганда промыла мозги всем настолько, что мы, в общем-то, получили то, что получили. А дальше уже нужно просто изучать историю Германии после Второй мировой войны, как ситуация там менялась. Во-первых, Германию максимально интегрировали, да, при поддержке всего коллективного там Запада, интегрировали в разные институции. Да, там была работа с населением, когда их просто принудительно заставляли ходить и смотреть всякие документальные фильмы, посвященные зверствам фашистов и так далее. И тем не менее, все равно... Ну, там на протяжении 2 десятилетий, как минимум, да, сейчас, по-моему, там даже, чуть ли там даже не 3 десятилетия, еще были сильны реваншистские настроения, но они не доминировали уже там в 70-м. Я думаю, что нечто подобное будет происходить в России. Я думаю, что не просто так фигура Пригожина появилась, потому что все там про кувалду обсуждают, а я думаю, что Пригожин проходит кастинг на роль политического лидера вот этой новой партии, таких радикальных сторонников империи, войны и все такое. То есть, вот это как раз результат пропаганды. То есть появилась прослойка людей, которые жаждут реванша, жаждут, так сказать, империи, и им нужен некое представительство, да, потому что если не будет представительства, не будет лидер, то такая сила может выйти из-под контроля, выбрать какого-нибудь фанатика, и этот фанатик развернет все это против Кремля и Путина. Поэтому они выбрали наиболее лояльную фигуру, вот, подходящую, да, по там, не знаю, стилистике на роль такого лидера, чтобы в следующем парламенте, как они думают, мне кажется, вряд ли доживут они до следующих парламентских выборов, но тем не менее, план пока такой: провести подобную партию в парламент, дать ей где-то там 6-8%, во главе поставить какого-то типа Пригожина, неважно, любого лояльного Кремлю политика, который будет, в общем-то, такой политической декорации, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Более того, опять-таки, что не обсуждается, на мой взгляд. Значит, вот все говорят, сейчас вот Пригожин израсходует зэков, да, и, значит, потеряет силу. Но, на мой взгляд, все эти действия были согласованы, потому что российские тюрьмы переполнены, были, друзья мои. Я вам хочу сказать, очень много политических наших заключенных, задержанных, проводили время в камерах, где там 8 было коек на 30 человек, где они спали там по очереди и так далее. И вот, Пригожин выполнил достаточно, я сейчас, может быть, циничную вещь скажу, но это просто вот, это обсуждается, да, пусть не публично пока, мне кажется, важно публично это обсуждать. Пригожин, ну, по сути, разгрузил российские тюрьмы, да, и вот по последним сообщениям, значит, погибло порядка там 40, что ли, тысяч уже, да, зэков. Ну, вы представляете, да, это какое количество мест освободилось? А для кого это все освободили? Давайте зададим вопрос себе. Очевидно, для новой партии, врагов народа, там, каких-то политических активистов, не знаю, ну, для россиян, которые выступают против режима, против войны, они, конечно, готовятся к 2024 году, Вот, им нужны тюрьмы, им нужны новые будут репрессии. Они прекрасно понимают, что значит, там может быть и военное поражение. А если военное поражение, значит, рейтинг Путина снизится, значит, придется включать механизм не только репрессий, но и фальсификации, и вообще это неизвестно, к чему приведет. Так что я думаю, что все это согласовано. И 40 тысяч свободных мест в тюрьмах – это, ну, в общем, достаточно внушительная цифра. Я предлагаю на эту тему всем задуматься.
Ну, у меня как-то было... Как-то была все-таки мысль, что они, может быть, просто тюрьмы разгружают. Нет, нельзя такое допустить, просто потому что они перегружены. Хотя я согласен, что по стилистике это не очень похоже, не очень похоже на наших политиков. Давайте с вами начнем.
Можно, Андрей, да, на этот вопрос, да. Чтобы, да, здесь не было никаких иллюзий. Еще, я помню, во времена всех этих масштабных протестов, ну просто я эти разговоры слышал, значит, что большая проблема даже активистов посадить, потому что некуда сажать.
И это же СИЗО так. Скорее, а не зоны, нет? Это же разные немножко системы.
Какая разница? Ну, какая разница?
Потому что СИЗО... перегружена одинаково.
Там был центр Сахарова, куда, центр демигрантов.
Да-да-да, помню. Да.
Навального. Мест не было совершенно. Например, когда меня посадили в 2019 году, в Москве вообще никаких мест, меня в это увезли за 100 километров от Москвы. Вот. Так что и тогда еще не так много людей задержали, по-моему, тысяч... 10, что ли, или 12.
Я поэтому
вот, понимаю. Уже это серьезная проблема. Поэтому они, конечно, разгружают тюрьму. Они, с одной стороны, разгружают на всякий случай. Они разгружают, потому что надо разгружать. Ну и плюс, как бы, очень удобно всех самых таких криминальных наших заключенных. А я думаю, что воевать идут те, которые там, которым дали там, 10 лет. 15 лет за убийство, вот как этому Ангарскому
да, никуда. Меня который, больше всего поразило.
Да, который убил 80 человек, признался еще в двух убийствах и сказал, я хочу идти воевать, потому что ему дали два пожизненных. То есть вот так, от таких людей избавиться, как бы они всегда рады были, понимаете? Во-первых, они избавляются от этих людей раз, ну, они их в топку бросают. Они освобождают места для... новых заключенных, какие они будут, экономические, политические, да? Ну, скорее всего, политические, потому что политических может быть в какой-то момент много, им надо будет закручивать гайки. Поэтому я здесь думаю, вот эта причина, которую я сказал, она ключевая.
Больше всего меня поразило в истории с ангарским маньяком, что он попросился на войну, но только не сейчас, а с марта, потому что не хочется после теплого помещения в холодные траншеи. Вот это вот нервность такая, да, человека, который...
Ну, а вот человек, а как вам история, когда наградили каким-то орденом мужества зэка, который убил свою маму? Или кого там, бабушку или маму? Буквально недавно было, который вернулся только что. То есть это удивительно, что у нас уже преступников, бандитов возводят в ранг героев. Да? Такого, мне кажется, ну, я что-то даже не помню из учебников истории.
Ну, слушайте, а по большому счету, я бы тут не сказал бы, что даже что-то поменялось радикально, потому что у нас предыдущие просто 22 года режима у нас преступники экономические возводились в ранг, так сказать, героев, коррупционные. Ну, а теперь это вот распространена практика.
Да, но это всячески скрывалось. Всячески. Нет, я вам
могу сказать, да,
в Госдуме разница. Сидели тоже люди с криминальным прошлым, но это, по крайней мере, не выпячивалось, да? Это да. Максимально скрывалось, строились какие-то там другие... истории рассказывали другим совершенно. А здесь прям конкретно. Вот этот Пупкин убил свою маму. Ну вот он зато и пошел воевать, убивать украинцев, и мы его давайте добавим, значит, дадим ему медаль героя. Героев,
да. А я сейчас вас нужно прерывать. Мы прерываемся, как обычно, ровно в середине часа на короткие новости, и после этого вернемся и продолжим еще обсуждать про Пригожина и про трибунал. Да, были у меня вопросы.
Одиннадцать тридцать в Петербурге и Москве. Меня зовут Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Алексей Навальный написал обращение к своим сторонникам. Оно посвящено годовщине его возвращения в Россию. В нем он называет страну несчастной, измученной родиной, которая нуждается в спасении. Цитата. «Она ограблена, изранена, втянута в агрессивную войну и превращена в тюрьму, которой управляют самые бессовестные лживые негодяи». любое противостояние этой банде, пусть даже символическое, в нынешних возможностях важно. И я продолжаю цитировать Навального. Он говорит, что не собирается отдавать им свою страну и верит, что мрак исчезнет. Теперь к другим новостям. Юристы Госдумы не одобрили проект об освобождении ученых от мобилизации. Освободить кандидатов и докторов наук предлагали новые люди КПРФ и ЛДПР. В заключении правового управления Госдумы говорится, что такая мера не соотносится с подходом, принятым в законодательстве о мобилизации. Конец цитаты по РИА новостям. Еще одно сообщение на эту тему. Администрация президента фактически признала, что действие указа о мобилизации продолжается. Это ответ на обращение псковского депутата Яблочника Артура Гайдука. В нем, в частности, говорится, что военкоматы продолжают комплектовать части за счет тех, кто сам согласился отправиться в Украину. В Совете Федерации пока не обсуждают конкретные кандидатуры на пост главы Счетной палаты. Об этом сказал РИА Новости руководитель регламентного комитета. И напомню, должность стала вакантной после ухода с нее Алексея Кудрина. Тот будет отвечать за развитие российской онлайн-компании «Яндекс». Дзержинский райсуд Петербурга посчитал дискредитацией президента и всех военных антивоенный лозунг «Уй в войне», написанный на футболке одной из активисток. Она пришла в ней в бар в центре Петербурга, сфотографировалась на фоне президента, портрета президента, на что пожаловались посетители, которые вызвали полицию. В результате судья Яна Никитина оштрафовала активистку на 50 тысяч рублей. Сын красноярского губернатора попросил выдать его России. Артема Усса арестовали в Италии по подозрению в контрабанде военных технологий из США. Там ему грозит теперь до 30 лет тюрьмы. При этом в России его также преследуют по делу об отмывании денег. Белоруссия откроет свое генконсульство в Петербурге. Смольному рекомендовали выделить для него помещение или земельный участок и решить все организационные вопросы. Об этом говорится в постановлении правительства страны, подписанном премьером Михаилом Мишустином. Сразу же после начала войны, напомню, в городе закрылись генеральные консульства Бельгии, Чехии, Греции и ряда других европейских стран. Россия прощается с народной артисткой Инной Чуриковой. Церемония проходит в храме Христа Спасителя. На нее уже пришли Лия Ахеджакова, Евгений Миронов, другие артисты, а также политики, общественные деятели. Инна Чурикова скончалась несколько дней назад. Ей было 79 лет. Валерий Нечаев, служба информации «Эхо». Оставайтесь с нами.
Я напоминаю, что вы смотрите программу «Особое мнение». Особым мнением с нами продолжает делиться политик Дмитрий Гудков. Также напоминаю про лайки, репосты и пожертвования. Важны абсолютно любые суммы, потому что, особенно если они регулярные, потому что лучше, если не получается по каким-то причинам делать большие пожертвования, лучше много небольших, сопоставимых по стоимости с газетой или утренним кофе, чем вообще никаких пожертвований. Мы работаем исключительно благодаря вашей поддержке. Дмитрий, давайте с вами перейдем, как мы и планировали, к вот еще каким внутриполитическим темам. Постоянно говорят про раскол элит, да, про его возможные контуры, как это может быть, когда война будет проиграна окончательно, очевидно. И вот мы начали говорить про фигуру Пригожина. Сегодня в утренних новостях со ссылкой на Институт изучения войны, любимый наш всеми, такой вот, мне показалась странная формулировка, сама даже эти новости, отчета «Путин пытается подорвать влияние Пригожина», заключают специалисты изучения этого института. Вообще, это первый раз, по-моему, когда я вижу, когда они выступают с аналитикой не военных каких-то событий, а внутри политических все-таки, российских каких-никаких. Как вам кажется, уже у Пригожина и правда такой статус и настолько возросло влияние, что Путину ничего не остается, кроме как пытаться подорвать его влияние? Звучит это как-то даже мощнее, чем у Кадырова. Путин прям совсем не прикасался.
Ну, совершенно очевидно, что влияние Пригожина, да, за этот год выросло. Но здесь не нужно...
Вопрос, насколько?
Не нужно думать, что вдруг он стал представлять какую-то угрозу для самого Путина. Он абсолютно лояльный для него человек, и вся легитимность Пригожина сверху. Да? То есть завтра Путин откажется от Пригожина, мы про него забудем уже через там, несколько дней, ну, через неделю. У Путина есть совершенно очевидная стратегия. Она всегда прослеживалась, или тактика, как угодно, неважно.
Для того, стравливать чтобы... подчиненных?
Нет, ну, по сути, даже не стравливать, да, разделяй власть. То есть у тебя вокруг тебя куча всяких разных группировок. И твоя задача, чтобы они все были настолько слабыми, чтобы тебя не могли подсидеть. Вот. И ты их стравливаешь, да, набирает вес, например, какая-то там политическая фигура. Дальше, видимо, происходит замер. И если в Кремле там отмечают рост там, рейтинга или еще чего-то, то тут же, так сказать, ему прилетает. Ну, давайте там вспомним. Во время пандемии Собянин начал набирать, потому что он там ну, активнее всех себя проявил в борьбе с пандемией, тут же как бы последовала реакция. Да? Он нам исчез с федеральных СМИ. Ну, вот, и значит, дальше уже стали делать ставки на другие фигуры. Возьмем войну. Да? И, например, Мишустин. Сначала Мишустин, ему было поручено координировать свою работу там, с силовиками, он начал набирать вес во всех СМИ. Стали появляться публикации о том, кто может быть преемником Путина. Ну и, в общем-то, многие эксперты сходились во мнении, что Мишустин одна из очевидных фигур, потому что он просто по должности в случае, если что с Путиным происходит, становится во главе страны. Ну тут же Путин, значит, назначает Медведева на конкурирующую позицию главой вот этого вот комиссии. Ему подчиняет тех, кто работает на Мишустина. Таким образом ослабляя Мишустина, Медведев набирает. Потом Медведев со своими этими комментариями заполонил интернет, надо как-то его осадить. Пригожин начал обсуждать эротические фантазии Медведева.
Потом набирает, что это по какой-то указке сверху было?
Не то, что по указке. Я думаю, что люди, которые работают с Путиным, прекрасно понимают как бы, вот горизонт того, чего они могут делать. Когда ты 20 там, с лишним лет работаешь с одним начальником, ты просто по... не знаю, движение бровей, понимаешь, какое у него настроение, что ему надо сказать сегодня, что в папочке написать. То есть это, ну, это очевидно. И дальше Пригожин понимает, на кого можно там нападать. Вот нападает там на Медведева. Да? Дальше Шойгу в отместку начинает делать движение «Ты патриот», потом, видимо, идет какая-то кулуарная борьба. Все, да, там еще Пригожин, как я понимаю, с точки зрения Кремля неправильно себя повел. Ну, он даже наехал на Кремль, обвинив президента в том, что на него там эту атаку пиар организовали. Ну, вот дальше уже вернули этого генерала, который, значит, вернули Герасимова в конце концов, да, Суровикина там снесли.
Задвинули.
Потом, да, задвинули. Дальше Шойгу сделал патриот, некая конкурирующая организация. Ну, то есть все равно никто не набирает вес для того, чтобы там подсидеть Путина, но вот он там с горы наблюдает за тем, кто как там борется друг с другом. Вот и все. То есть при этом Путин не даст никого задвинуть окончательно, да, но будет позволять своим подчиненным как бы вот продолжать эту всю борьбу.
Вот и все. Насколько подрывает влияние Пригожина на успешный побег командира одного из его подразделений? Вот Андрей Медведев, да, который запросил
политубежище в Норвегии. Я думаю, это не настолько прям значительные вещи. Это все всегда отыгрывается.
Но он что-то может на трибунале рассказать. Что, например? Или ничего важного?
Я думаю, что уже доказательств военных преступлений столько, что там одним включенным больше, одним меньше, одним свидетелем больше, одним меньше. Уже мало чего менять. Да, совершенно очевидно, что этот трибунал точно появится. Все. Это вопрос просто времени. Он может появиться не завтра, и может быть даже не в этом году, да, хотя, скорее всего, в этом. Но, тем не менее, все равно рано или поздно международный трибунал по военным преступлениям, где окажутся на скамье подсудимых военные преступники, он точно появится. Даже просто нет сомнений. Совершенно очевидно. Вот. Так что борьба вокруг Путина она будет продолжаться. Но никто не сможет набрать вес, ну, до, наверное, какого-то там черного лебедя, да, прилетевшего. Что будет этим черным лебедем? Я думаю, что военное поражение. Когда Путин просто не будет уже иметь такого политического веса, чтобы вот стравливать своих подчиненных, потому что военное поражение уронит его рейтинг очень сильно. И тогда, возможно, появится реальная борьба между кланами сначала, и которая может привести к какому-то результату. Победе одного из кланов, например.
Я, кстати говоря, еще хотел спросить, пользуясь случаем, насколько вы доверяете вот ГУЛАГу нет и Осечкин, потому что, если помните, была пару лет назад, кажется, история, когда Ольга Романова вроде бы обвинила в связи с ФСБ, работе на ФСБ, он ее в ответ сексуальным домогательством, как-то так вот асимметричненько. Что-то известно, я имею в виду про ФСБ, конечно, не про домогательство, что-то вам про это известно, как вообще к этому относитесь?
У меня просто нет информации, чтобы делать какой-то вывод, но в любом случае ко всем этим расследованиям я отношусь внимательно и с большим интересом. Поэтому вот дальше детали я просто не готов комментировать, потому что просто не знаю. Не знаком лично даже.
Ну, да. Ну, по поводу трибунала, да, мне тоже кажется, что это совершенно очевидно. Даже вот история с Днепром, да, это свежая, недавняя. Буквально там проходит пару суток с момента обстрела, уже журналисты-расследователи выкатывают все имена всех причастных, то есть с таким количеством электроники, скажем так, гаджетов и проникновения интернета, по-моему, да, любые действия стали оставлять такой мощный электронный след, онлайн-след, да, что, в общем, всех желающих, всех причастных, в смысле, можно найти при желании, наверное, и без живых людей-свидетелей, достаточно каких-то баз данных и так далее. Окей, давайте перейдем тогда вот еще к такой теме. Фонд защиты национального исторического наследия у нас предложил Госдуме лишать иноагентов имущества за дискредитацию армии. Как вам кажется, прокатит ли такая инициатива с учетом того, что любые вот конфискации имущества, внесудебные казни, возможно, отмена моратория на смертную казнь, тоже несколько раз всплывала эта тема, да? Я даже такая хтонь, обоюдоострая, такой ящик Пандоры, и они сами не могут не понимать, что если сейчас мы его открываем, то завтра это могут спокойно повернуть против нас.
Ну, опять-таки, значит, с точки зрения здравого смысла, по идее, это не должно быть реализовано. Ну, просто где здравый смысл, а где со своей администрацией. Вот, если бы они бы придерживались там какой-то логики там, здравого смысла, вряд ли бы была война. Вот, поэтому, возможно, все, но здесь надо четко сказать, если там кто-то из них слушает эти эфиры, они должны прекрасно понимать, что да, сегодня можно отобрать коммунальную квартиру каких-то политических активистов или небольшую квартиру их родителей или вот, там, каких-то оппозиционеров, но назад уже дороги не будет. Это значит, что власть окончательно добьет конституционное право собственности. Ну, просто базовое и ключевое. Это приведет к росту просто ненависти по отношению к власти. Да? И просто я знаю очень многих людей, которые продают квартиры и готовы были бы навсегда уехать. Теперь говорят, ну, если они у меня, эти сволочи, отнимут квартиру, я обязательно вернусь. Когда, значит, эта власть сменится, я верну все себе, и я их засужу, и я их всех накажу. Да? Ну, хорошо, хотите получить ненависть миллионов, окей. Вы это получите, это первое. Второе, как только вы отменяете право собственности в стране, то завтра охотиться будут не на нас, не на активистов, не на оппозиционеров, ну что там у нас, небольшие квартиры, которые нафиг никому не нужны, даже на рынке там, я знаю, с большим трудом продаются. Нет, придут за вами, за олигархами, за имуществом богатых предпринимателей, чиновников, депутатов и, значит... История показывает, да, что репрессии в какой-то момент начинаются против своих, потому что паранойя наверху растет, потому что борьба за уменьшающийся, так сказать, пирог будет и конкуренция возрастать. Это значит, все будут друг друга обвинять, значит, там, в работе на Запад, там, да, в каких-то агентурных связях и так далее. Значит, ну, завтра у какого-нибудь депутата. Ну, например, возьмем подольского депутата, господина Саев, который тут отправил 1000 вот этих консервных банок, да, для свечей в окопы. Знаете эту новость? Да? Поразительно. Такой олигарх, который там миллионы, сотни миллионов зарабатывает, вот тут такой главный патриот объявил себя патриотом, отправил, купил 1000 консервных банок. Да? Ну вот, это о цинизме тут говорит как раз о цинизме. Ну вот, денег же много, подольский депутат кому нахрен нужен? Ну, какому-нибудь генералу или полковнику подольскому, я думаю, его деньги бы не помешали. Вот. Обвинить депутата в связях с Западом элементарно просто, да? Mm-hmm. Или найти какое-нибудь иностранное финансирование, или найти какой-нибудь его там 10-летней давности лайк под постом кого-нибудь из оппозиционеров. Эту ситуацию развернуть, раскрутить, еще обвинить, записочку написать наверх, что этот депутат Исаев 2 года назад финансировал акции в поддержку Навального, да, для того, чтобы, так сказать, скомпрометировать какого-нибудь мэра, губернатора или кого-то еще. Заберут у вас все, депутаты, чиновники, бизнесмены, олигархи, у вас будут все забирать, потому что у нас забирать уже практически нечего. Ну, конечно, там, может быть, и есть чего, но это уже никак не поменяет, во-первых, настроение, никого не испугает, не остановит, но будете вы жить дальше в условиях политических джунглей. Тем более я сейчас знаю, что очень многие российские богатые люди, которые боятся попасть под санкции, они вынуждены просто деньги возвращать в Россию. Кому? К Пригожину, к Кадырову, да? Ну, отлично, давайте, замечательно, отменяйте право собственности. Можно еще отменить мораторий на смертную казнь, и мы посмотрим, кто потом окажется на электрическом стуле или как там они решат
применять смертную казнь. Это же новая традиция.
Вот. То есть, это, грубо говоря, это все против себя. И, ну, учите историю. 34-й год, съезд победителей. Uh-huh. Да, и потом Сталин от всех избавился. Да? Половина членов Центрального совета и почти там все руководство было репрессировано. То же самое будет однозначно. Все. Все движется как бы по спирали, может быть, такой с поправкой на время, более лайтовом варианте, но все это точно будет. Поэтому все те законы, которые господин Володин, Кириенко и все остальные, которые принимаются сейчас в России, это законы, которые вы принимаете для себя вот, и под себя. А дальше попробуйте, так сказать, бегать по этому минному полю и не подорваться. Будет очень сложно.
А тренд в целом на расширение каких-то пакостей для уехавших, ну, более мелких, да, то есть если мы говорим не про конфискацию, а, допустим, двойное налогообложение и так далее, и это уже не только иноагенты, а вообще, скажем так, все россияне, которые в прошлом году уехали, он будет расширяться или нет?
Я думаю, будет расширяться, просто слишком мало инструментов и ресурсов, это тоже будет выстрел много, но хорошо, давайте мы запретим дистанционно работать сейчас сотням тысяч, десяткам тысяч, да, специалистов, там, айтишников, там, дизайнеров, там, не знаю, кто может работать онлайн дистанционно. Ну, хорошо, давайте сделайте, так сказать, двойное налогообложение, поднимите какие-нибудь ставки. К чему это приведет? К оттоку специалистов. Все,
значит, уже теперь из компаний из российских.
Даже, ну, конечно, да, они будут просто переходить. Вот, например, не знаю, там, возьмем какие-нибудь там Кипр, условно, да, куда уехало просто там десятки тысяч айтишников самых крутых, которые продолжают работать на российские компании, типа там, я не знаю, ну, какой-нибудь Яндекс здесь офис, да, имеет на Кипре, Mail Group там и все такое. Ну, хорошо, значит, куда они перейдут? Ну, они найдут, куда перейти, потому что спрос на специалистов очень высокий. Значит, компании не смогут конкурировать, значит, компании будут меньше зарабатывать, качество продуктов и сервисов будет падать. Вот, поступления в бюджет будут падать. Я понимаю, что власти пофиг на это. Потому что, там, грубо говоря, 90% – это цены на нефть, да, делают всю погоду. Здесь можно пожертвовать какими-то отраслями экономики. Но все-таки, знаете, если мы возьмем экономику в условиях военного времени, то иногда бывает такое, что ты все тратишь на войну, на вооружение, а какие-то отрасли просто закрываются. Ну, допустим, такие, ну, давайте сейчас, я сейчас нафантазирую, ну, допустим, закрылся завод по производству подшипников или каких-нибудь там металлических хреновин для строительства железной дороги. И у тебя вся логистика в какой-то момент накрывается, да, у тебя не производятся подшипники, у тебя не производятся вот эти металлические хреновины или еще что-то, я не знаю, что, да. Но это произойдет в какой-то момент. Когда уедут специалисты, значит, некому будет производить софт, некому производить ракеты, некому производить еще чего-то. Это отток капитала и утечка мозгов это пострашнее всех санкций, которые приняты против России сейчас. Вот и все. Так что это будет выстрел.
Да, тут, в общем, весь вопрос к тому, что выстрел в ногу, никто не сомневается. Вопрос, как вы сами сказали, с учетом того, что именно это на все уже по барабану, вопрос... не отменяет ли вот то соображение, что это выстрел в ногу, да, может ли это как-то защитить от таких шагов. А давайте еще один вопрос от слушательницы, от нашей Маши Табо. Мы немножко говорили про это в первой части программы, когда обсуждали статью Кубилюса. Кстати, ее тоже можно найти в комментариях. У нас один из наших админов повесил ссылку.
Если что, у меня в Телеграм-канале она опубликована где-то там 3 или 4 дня назад.
Дмитрий, в чем причина гражданской инфантильности и покорности россиян? Если так вот вопрос ставить.
Слушайте, предлагаю вот этот миф, да, просто не обсуждать. Есть Южная и Северная Корея. Ну, это один народ изначально. Две страны по-разному живут. Одной стране повезло, там, и она была интегрирована во все эти западные институты, да, и мировую экономику. И там появились политические институты и так далее. Одна политическая модель и другая политическая модель. Вот вам один и тот же народ живут по-разному. Или город Ногалес, между на границе США и Мексики. Это мой любимый пример из книжки экономистов Аджимоглу Робинсона «Why Nations Fail» или «Почему одни страны богаты, другие бедные». Ну, один город, Ногалес, половина границы посередине проходит. Половина в Америке, половина, значит, в Мексике. Вот и там еще есть кадры, где люди через границу волейбол играют. Ну, посмотрите, по-разному люди живут, одни и те же люди. Значит, какая покорность? А хорошо, а в Советском Союзе? Ну, давайте тогда говорить про покорность всех наших союзных республик, которые потом вышли. Ну, то же самое тогда. Это не покорность, это просто уровень как бы репрессий, да, уровень наказаний, он превосходит все уже нормы даже советского, ну, конечно, не сталинского времени, но там позднесоветского времени. У нас политических заключенных больше. У нас за
одно слово Брежневская, скажем так.
Война. Можно сесть в тюрьму на 8,5 лет или на 7 лет. За одно слово. Ну, такого не было там в позднесоветском времени. Да? Не было, по крайней мере, чтобы так массово это все применялось. И очевидно, что когда за протест тебя просто могут расстрелять, посадить, ну, конечно, люди не будут выходить. Это нормальное поведение. Да? Это, скажем так, это не какая-то российская аномалия. Такое везде происходило. Все страны в разное время проходили примерно через этот процесс. Пока элиты монолитны, пока силовики лояльны Кремлю, ну просто, да хоть миллион человек выйдет, ничего не получится. 400 тысяч сотрудников Росгвардии вооруженные против российского общества. Извините, у нас год Путин ведет войну, там не более 200 тысяч, даже сначала меньше было, чем 200, меньше 200 тысяч солдат было. И эти солдаты, значит, первое время захватили 20% территории Украины, у которой армия, поддержка, значит, Запада, Байрактары, Хаймарсы и так далее. Патриоты, система ПВО и прочее. Ну, о чем? Что мы хотим от людей без оружия, которые с точно такой же внутри армии противостоят такой же армии, только ни оружия у тебя, ничего, ни поддержки Запада. И более того, когда я с многими дипломатами общаюсь, вот я говорю, слушайте, а вот кто нам поставлял в России все это время после аннексии Крыма? Автозаки, там, дубинки.
Да, прекрасно.
Кто? Франция, Германия, да? А кто покупал нефть у путинского режима после там аннексии Крыма и войны в Донбассе? Она же все-таки идет не с 24 февраля, а гораздо раньше. Вот, поэтому, а когда оппозиционеров сажали и так далее, были какие-то жесткие санкции? Да ничего этого не было. Ну, не было. Вот, и поэтому очень многие люди за эти 8 лет уехали. Самые активные, сколько там людей там? Миллионы уехало с 2014 года. Вот, потому что они поняли, что и Запад особо там не поддерживает и не вмешивается, да, там ведет бизнес as usual. Это сейчас не в смысле критика в их сторону. Я думаю, что они прагматики, они не ожидали, что Путин начнет войну, и поэтому вмешиваться там во внутренние дела других стран, ну, тоже требует каких-то серьезных решений, дискуссий и так далее. Просто они расслабились все, демократии в мире в целом расслабились, да, они считают, что демократия – это как данность. Это уже там демократия во втором, третьем поколении. Нынешние за эту демократию не боролись, не погибали, не сражались, не сидели. Другое отношение вырабатывается. Поэтому война, конечно, сейчас все поменяла. Все поменяло. И многие западные политики признают ошибки, что не нужно было там эти потоки строить северные, да, не нужно там было с Путиным здороваться и, так сказать, прощать ему все эти его нарушения международного права, преступления. Ну, как бы чего уже обсуждать? Поэтому это не про покорность народа. Но слушайте, а в 90-х в начале сколько людей выходило на все эти протесты, да, и это просто никто не ожидал. А в 11-12 годах, посмотрите, вся Россия бунтовала. А Беларусь, давайте вспомним, 20-й год. Каждый пятый выходил. Но это не привело к переменам.
Ну, ни к чему. И у меня,
потому кстати, что число... Да, любое число.
Это людей... не единственное условие. Да, это...
да если... просто надо понимать, есть ну, как бы научный подход, который говорит очень простую вещь. Если нету раскол элит, да, если силовики 100% лояльны, если нет готовности у протеста переходить к радикальным действиям, там, стрелять, убивать и так далее, то революция проигрывает в 80% случаев. Она проигрывает, вот Илларионов делал даже исследование. Если есть раскол элит, если там среди силовиков есть раскол, ну тогда революции обычно побеждают и меняют. Ну, это как бы это вот не про людей, это про обстоятельства, про везение, про удачу.
Про институты и про все остальное. У меня один из знакомых журналистов такой очень интересный, с интересного ракурса посмотрел на все, про то, что действительно важно не тут не национальность ни в коем случае, а система и страна. В России живут даже после 2014 года 3 миллиона людей с украинскими паспортами, ну, живут, да, то есть это даже не Донбасс, это вот, ну, просто украинцы. Если уж обвинять всех русских в покорности, что чего же вы не вышли, не свергли Путина, ну, можно задать тот же вопрос, а чего 3 миллиона украинцев в России не свергли Путина, в принципе, если 3 миллиона выходит на улицу, это как-то тоже значительно.
Ну, я бы сейчас вообще бы не удивлял.
Ну да, это же шуточное, разумеется.
Да, я просто хочу сказать, вот смотрите, Украина, да, вот сейчас уже сколько там лет выбирает новых президентов, да, и если кто-то не нравится, организует Майдан. А когда-то они были частью Советского Союза, да, и там тоже были проблемы. Это то же самое Литва, Латвия, там, Прибалтика. Да, то же самое, они не, вернее, там было много честных, смелых там, людей, диссидентов, которые, конечно, протестовали, но они в целом не могли изменить ситуацию в Советском Союзе, они не могли добиться смены руководства и так далее. В России все то же самое, куча талантливых, куча активных, куча смелых людей, многие сидят в тюрьмах, многие арестованы, каждый день кого-то арестовывают, штрафуют, не было, по-моему, ни одного или один только день. Был в этом году, в прошлом я имею в виду году, когда ничего не происходило. А так каждый день. Но, к сожалению, просто это условия так сложились, что это не может повлиять, не влияет на смену режима. Был очень маленький шанс в 2011 году, очень маленький, но элиты тогда не раскололись. Хотя был момент, когда, я помню, рассказывали, что во Внуково все эти частные джеты на всякий случай готовятся к вылету. Были готовы, заведены, там, заправлены и так далее.
Да. Давайте у нас остается пару минут буквально такой, чтобы как-то отвлечься от
если можно, буквально одно короткое объявление. Да. Что вот наш антивоенный комитет сейчас призывает за рубежом, подчеркиваю, не внутри России, а за рубежом, выходить в эти выходные на акции, поддержку политзаключенных, поддержку Навального. Вот сам я тоже буду участвовать. Это будет проходить в разных столицах, городах. Это можете посмотреть, ну, несложно найти в социальных сетях. Вот. Мне кажется, это то очень важно. Выходите с требованиями и создания международного трибунала, выходите с фотографиями, с фамилиями наших политзаключенных. Это очень важно.
Спасибо. И финальный вопрос, и он же у нас единственный сегодня не около войны и политзаключенных, единственный международный. Видели ли вы на прошлой неделе, вышли в Великобритании, вышли мемуары принца Гарри? Ну, они там посвящены, понятно, семейным разборкам внутри королевской семьи все. А как вам кажется, кто бы мог у нас по окончании путинской эпохи снять какой-то такой российский сериал «Корона» про Путина или написать какой-нибудь вот такие, какие-нибудь такие же резонансные мемуары? Чубайс, Сурков. Вы сами, может быть.
Я думаю, что вообще про 22-й год и 23-й снимут огромное количество фильмов. И я думаю, что это будет не только за авторством каких-то российских, не знаю, писателей, там, режиссеров, а здесь весь мир в этом примет участие. Потому что ну, это как, вот, как мы в детстве смотрели фильмы про Великую Отечественную. Я думаю, что будет нечто подобное. И, ну, а мемуары могут написать, ну, может быть, и Чубайс напишет мемуары, я не знаю. Но, может быть, какие-то там редакторы, главные редакторы разных радиостанций СМИ могут написать то, что они знают. Но, мне кажется, будет очень, очень много книг, очень много произведений, очень много фильмов, посвященные вот этой войне, потому что это первая война, которая, ну, по сути, проходит в прямом эфире. Такого не было никогда. Все, что там происходит, мы просто видим в режиме реального времени. И, конечно, это оказывает совершенно другой психологический эффект. И, безусловно, здесь очень много и документальных будет фильмов, и, конечно, на основании этой документалистики будет очень много художественных фильмов, думаю, да, в том числе и голливудских.
Да. Спасибо большое. Это был политик Дмитрий Гудков в программе «Особое мнение». Не забывайте про лайки, репосты, подписки, шеры и пожертвования. И хорошего дня.
До свидания.